Друзья, когда мы говорим о жатве, самые разные темы приходят к нам. Конечно, жатва – это и кончина века, это тема эсхатологии, вот так, как завершается земная история. Это тема тех праздников жатвы. Кстати, по крайней мере, два было первых плодов, и потом еще один праздник, которые были в Израиле. Именно оттуда у нас идет это наследие. Это тема вот сельского хозяйства, она у нас не так развита, потому что, наверное, только в виде какого-то хобби или увлечения у кого-то из нас, да и то не у всех, есть свои сады или огороды, если, конечно, Господь благословил нас иметь домик со своей землей. Не у каждого есть эта возможность, но, тем не менее, пойдя в магазин здесь, особенно в этой стране, мы практически всегда пока что имеем возможность приобретать любые фрукты и овощи. Мы говорим о Божьей милости к нам, о Божьей благости к нам. Но вот перед нами вот этот стих, который записан в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, 58 стихе. И сегодня мы поговорим с вами, попытавшись вот это связать с праздником жатвы, о труде для Господа. Здесь апостол Павел говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Я прочту еще один отрывок, это второе послание Тимофею, 2 глава, 6 стих. И здесь Павел говорит, 2 Тимофею 2:6: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов». Вот там Павел тоже говорит это в контексте служения, и мы вернемся к этой мысли. Перед тем, как мы немножко поразмышляем об этом, позвольте мне задать каждому из нас вопрос. Вот знакомо ли вам выражение «сизифов труд»? Сизифов труд. Поднимите руку, кому знакомо, кто знает, что это такое. Вот я знаю, что такое сизифов труд. Кое-кто знает, кое-кто не сильно. Так говорят тогда, когда работа кажется тщетной, когда она кажется напрасной. Есть такая древнегреческая легенда, я ее не проповедую и в нее не верю, просто рассказываю, как появилось это выражение. Так вот, по этой легенде в Коринфе, в том самом, куда написано вот послание к Коринфянам, был такой царь греческий, он был первым царем и в этом городе, и он был, ну, лжецом, он все добывал с помощью своей хитрости. И вот греческие боги решили его наказать. И вот тогда, когда они решили его наказать, они заставили его тянуть большой, огромнейший камень на вершину горы. И дальше в легенде описывается, что каждый день с утра Сизиф тянул этот камень на вершину горы и только к вечеру достигал этой вершины. И потом этот камень скатывался обратно. И так повторялось каждый день. И таким образом Сизиф был вынужден, у него не было другого выхода, тянуть этот камень на вершину, толкать его, тащить его, катить его каждый день, зная при этом, что все равно он рано или поздно скатится вниз. Так и сегодня есть вот такое устоявшееся выражение «сизифов труд». Ему опять и опять приходилось его подымать. Ну и вот, теперь, особенно, когда вы узнали значение этого выражения, вспомнили его, может быть, к вам приходило когда-нибудь ощущение того, что то, что вы делаете, особенно если вы трудитесь для Господа, если вы трудитесь в церкви, в собрании, здесь, если вы трудитесь в каком-то христианском труде, к вам приходило ощущение, что ваш труд сизифов. Ну, например, вы поете в хоре, и вы спрашиваете, ну, а кому-то-то это надо? Ну, меня кто-то вообще слышит или нет, или понимает мои слова? Вот я один из многих, и действительно ли это необходимо? Может быть, вы проповедник, и вы выходите сюда и думаете, а действительно ли есть некий хотя бы какой-то результат от моей проповеди? Может быть, вы преподаете в воскресной школе, в школе «Росток», в других детских мероприятиях, и вы не видите этих особых плодов вашего преподавания. Кажется, что нет этих плодов. Может быть, вы служите дежурным в церкви и слышите вместо похвалы только упреки и думаете, нужно ли кому-то это служение. Может быть, вы занимаетесь уборкой в собрании, и каждый раз, когда вы приходите и вы видите, когда опять насорили, вы думаете, это в благодарность, а за мой труд, да кому он вообще нужен? Может быть, вы строите в церкви, может быть, вы ремонтируете, может быть, вы администрируете, может быть, вы сидите на пульте, может быть, вы раздаете людям маски, может быть, вы показываете им, где сесть, где вход или выход, может быть, вы руководите хором или оркестром. Неважно, каким служением вы занимаетесь, наверное, это чувство, это ощущение, что мой труд, вот нужен он или нет, не является ли он сизифовым, тщетным, кажется, что меня никто не замечает, кажется, что нет никакого особенного плода, не является ли мой труд сизифов. Этот вопрос, наверное, приходил каждому из нас. Жатва – это праздник не только земных плодов, но и духовных. Как я уже сказал, Господь всегда так делал в Своем Слове. Он брал что-то, что знакомо для нас, что мы можем ощутить, потрогать, пощупать. И вот в данном случае это земные плоды, и мы можем их ощутить, потрогать и пощупать. Они у нас на столе. Но Господь говорит: подожди, да, ты мне, конечно, за это благодарен, но я тебя хочу чему-то научить через это. Вспомни о земледельце. И сегодня мы прочитали с вами вот из второго послания к Коринфянам это место, где Павел говорит: а вспомни о земледельце, а действительно, как он трудится. Но сегодня труд земледельца намного облегчен и механизирован. Но особенно в те древние времена земледелец очень мало знал о том, как сложится судьба его семени, которое он сеет в землю. Да, он его сеет, но он знает, что сработают те законы, которые Господь уже заложил, что это семечко начнет прорастать. Уверен он в этом? Да. Откуда он об этом знает? По собственному опыту, по рассказам родителей, потому что не один год уже этим занимается. Но неужели он ходит и каждый день смотрит, проросло это семечко или нет? Нет, он не знает, и долгое время терпеливо он окучивает эти посевы, он поливает их. Одним словом, он занимается тем, что является терпеливым, кропотливым, ежедневным, рутинным трудом, который кажется, не приносит вначале никаких результатов. Это один из законов сеяния и жатвы. Не только что посеешь, то и пожнешь. Не только ты посеешь мало, а пожнешь много, но что обязательно есть какой-то промежуток времени между сеянием и жатвой. Жатва никогда не наступает сразу. Нужно подождать. И в особенности, когда мы говорим о духовной жатве, потому что в духовном мире далеко не все видно, и мы с вами, духовные работники, кстати, здесь речь не только о проповедниках, не только о тех, кто занимается попечением душ, не только о тех, кто готовит проповеди, не только о тех, кто занимается с хором, а о каждом из нас, потому что каждого из нас Господь призывает к духовному труду. И вот тогда, когда мы не видим этого плода сразу, нам кажется, что труд наш сизифов, нам кажется, что труд наш тщетный, нам кажется, что нас никто не ценит. И мы забываем о том, что у земледельца могут возникнуть такие же чувства. Он сеет это семя, делает это каждый год и потом ждет. И ждет таких вещей, которые от него не зависят. Он, например, может столкнуться с засухой, в то время как нужен дождь. Или, напротив, придет ливень, а нужно только немножко поливать это семя. Так и мы с вами. Мы являемся духовными земледельцами. И мы далеко не всегда можем знать, что произойдет с нашим семенем, и мы должны доверяться Господу, с тем словом, которое мы сеем, с тем служением, которое не напрасно мы делаем. Итак, почему же наш труд не тщетен перед Господом? Апостол Павел говорит об этом здесь. Во-первых, потому что мотив нашего труда – это воскресение мертвых. Апостол Павел говорит в этой главе, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, вся глава посвящена воскресению, она начинается с этой темы, начинается с первых нескольких стихов. Павел напоминает Евангелие, он говорит, Евангелие заключается в том, что Иисус Христос пришел, Он жил, Он умер, Он был погребен, но Он также и воскрес, и в этом суть евангельской вести. И помните, дальше на протяжении всей этой главы, довольно обширной, довольно длинной главы, он говорит о том, что эта весть реальна, Христос по-настоящему действительно воскрес из мертвых. И именно поэтому, вот это слово и так на это указывает, поэтому, потому что Христос воскрес из мертвых, мы можем и должны продолжать трудиться для Господа, потому что есть перспектива. потому что наш труд не будет тщетным, потому что есть будущее, потому что то, что произошло со Христом, произойдет также и с нами. Люди выполняют самую разную работу по разным причинам. Если вот здесь провести даже среди нас опрос, почему ты ходишь на свою обычную работу, мы, наверное, получим разные ответы. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, я хожу туда, потому что я должен зарабатывать, потому что мне нужны деньги для пропитания своей семьи, ну и по-библейски правильно будет сказать, и для того, чтобы еще у меня было чем уделить нуждающимся, правда? Но есть и другие мотивы, по которым люди выполняют ту или иную работу. Кто-то выполняет ее из страха. Что-то происходит дома, и нужно срочно, срочно какой-то ремонт сделать, потому что есть опасение, есть страх, что если его не сделаешь, то вот эта балка обвалится, с этой стеной что-то не так произойдет. Кто-то выполняет какой-то труд, потому что этот труд обещает ему какой-то комфорт. Обещание комфорта, хорошая перспектива. Вот здесь вот я обустрою, я вложу какой-то труд, и мне, и моей семье будет хорошо. Кто-то выполняет труд, потому что его попросили, потому что есть знакомые, друзья, которые попросили его, ты хорошо это делаешь, сделай это для меня, пожалуйста. Кто-то выполняет тот или иной труд из-за чувства вины или чувства долга, который у него есть. Ну, так или иначе, мы работаем, чтобы что-то в конце концов получить. Мы получаем в конце какое-то вознаграждение денежное или психологическое. Чувство вины уходит, я сделал эту работу, и я теперь свободен. У меня было чувство долга, и теперь я сделал эту работу, и мне хорошо. У меня нету теперь этого чувства. Я свободен, у меня легко на душе. Но тогда, когда мы приходим ко Христу, все становится совсем по-другому. Все оборачивается, ну, мы бы сказали, если говорить мирским языком, с ног на голову. Если здесь, в мире, мы трудимся, чтобы получить, то в христианстве мы вначале получаем, а потом идем трудиться. Слышите, друзья, совсем по-другому все выходит. Вначале Христос нам что-то дает, вначале мы получаем спасение от Иисуса Христа. И тогда, когда мы его получаем, Христос призывает нас на труд. Он говорит, у меня есть труд для тебя. Он записывает нас в свои труженики. Помните, послание к Ефесянам во 2 главе с 8 стиха, вот этот порядок расписан. 2 глава с 8 стиха, послание к Ефесянам. «Ибо благодатью вы спасены, через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Иными словами, мы ничего не сделали, чтобы заработать наше спасение. И мы не можем ничего сделать, чтобы его заработать. Но дальше, 10 стих, «Ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, хотя мы не можем своими делами заработать спасение, ну и тогда вопрос возникает, а зачем же тогда трудиться? Если я уже во Христе все имею, то я забрал свое и пошел. Так обычно получает человек, правда? Поступает каждый человек, когда ему говорят, у тебя уже все есть. Забери свое и иди, так говорит наша греховная натура. Если мой труд не улучшит моего положения в Господе, если я и так уже все имею, и мне нечего к этому добавить, и Господь мне ничего за это не даст, то зачем тогда трудиться для Господа? Кстати, есть такие верующие, может быть, и сегодня они здесь присутствуют, которые именно так и думают. Друзья мои, очень важно, какой наш мотив вот этой работы, которую мы производим для Господа. Апостол Павел, когда он трудился, и, кстати, Павел о себе говорил, он говорит, я думаю, что я больше всех их потрудился, имея в виду апостолов даже, корифеев, Евангелия, тогдашних посланников Иисуса Христа. И хотя Павел пришел последним, вы помните, да, одним из последних вот к Иисусу Христу, когда его встретил Господь по дороге в Дамаск. И тем не менее, Павел говорит, я, наверное, больше всех их потрудился. Что же двигало Павлом, что мотивировало его? Он тоже мог бы сказать, Господи, я уже от тебя получил этот драгоценный и великий дар, я попросту буду им наслаждаться всю оставшуюся жизнь. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 14 стиха. Павел говорит, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Он говорит, вот мы рассуждаем так, как рассуждает Павел. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Слышите, опять тема жизни, Опять тема воскресения Иисуса Христа. Если Христос воскрес, Он дарует нам новую жизнь. Но если Он умер ради любви к нам. И если Он умер за меня, это значит, что я теперь обязан Ему всем. Я обязан Ему своей жизнью, я обязан Ему своим телом, я обязан Ему своим мозгом, своим разумом, своими желаниями, своим языком. Я посвящаю себя Ему полностью. Когда мы думаем о жатве, мы думаем о собрании плодов. И когда вырастают плоды из земли, есть разные плоды, но в основном они вырастают примерно за год. Есть некоторые растения, которые берут чуть меньше, есть некоторые, которые берут чуть позже, но в основном вот год и все. У нас есть плоды, и поэтому нужно ждать не так долго. Но когда мы говорим о духовной жатве, порою приходится ждать очень долго. Мы скажем, ну если в воскресенье только все эти плоды будут очевидны, то, ну, это же еще не проявилось, мы не знаем, как все это будет. Это очень долго ждать. Именно поэтому Христос дает нам задаток. Он дает нам себя как первый плод. Сегодня мы уже говорили, что вот есть этот праздник первых плодов. Христос является первым плодом. Он говорит, посмотрите на меня, я воскрес из мертвых. Я гарантия того, что ваш труд не тщетен перед Господом. Потому что то, что произошло со мною, обязательно произойдет и с вами, тогда, когда вы будете поступать по-моему. Я совершил победу, и я доказал эту победу. На кресте я ее совершил, и потом я воскрес из мертвых, вышел из гроба, славою Отца был воскрешен. И вот плоды, которые Господь нам дает, они происходят не столько по нашим усилиям, сколько потому, что Господь Сам производит через нас эти плоды. И поэтому, именно поэтому наш труд также не тщетен перед Ним, потому что в книге Осии, это еще в Ветхом Завете, в 14 главе, в 9 стихе мы читаем «От меня, Господь говорит, будут тебе плоды». То есть это не от тебя, это не твое. Мы часто думаем, ну вот я трудился, сколько я потрудился, мне нужно увидеть примерно этот плод. Опять-таки, это мышление, которое мы взяли от мира, потому что мы заполняем документы, на которых мы пишем сегодня, я трудился 8 часов, и я хочу, чтобы мне заплатили за полный рабочий день. Хочу, чтобы полностью моя зарплата соответствовала всему тому, всем тем усилиям, которые я приложил. Но в духовном мире немножко не так. Придет время, когда Господь будет считаться с нами, но на самом деле Христос уже показал нам, что этот плод обязательно будет. Он является тем, через которого этот плод произведется. Вот здесь в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 20 стиха читаем, «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Он этот первый плод. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христов, первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его». Вот Христос – это первый плод великой Божьей жатвы. И мы тоже плоды, а другие? Другие тоже будут этими плодами, если мы будем верно трудиться. Именно поэтому здесь говорится, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, труд ваш не тщетен перед Господом, потому что воскресение уже совершенный факт. В Иисусе Христе оно совершилось, а в вас обязательно проявится, хотя нужно немножко подождать. Еще одна причина, почему наш труд не тщетен перед Господом, потому что наше призвание – это именно преуспевать, здесь написано. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот если посмотреть другие переводы, в этом стихе будет написано «всегда отдавайте себя полностью». Отдавайте себя без остатка, всегда преизобилуйте в деле Господнем, умножайте постоянно ваши труды ради Господа, всегда неутомимо трудитесь ради Господа, всегда исполняя труд Господень настолько усердно, насколько вы только можете. Вы знаете, когда я применяю это описание к своему труду, мне становится немножко не по себе, потому что это означает, если вы поняли этот стих так же, как и я, примерно следующее. Завтра я должен делать еще больше, чем сегодня. Но я думаю, Господи, я и так вроде бы так много делаю. Я устаю. У меня не остается времени. Как я еще могу нагрузить больше и что-то еще сделать другое? Друзья мои, но подумаем, есть ли что-нибудь в нашей жизни, о чем можно было бы сказать, что мы отдаемся этому полностью. Это занимает полностью наши мысли, наши интересы. Иногда даже у верующих людей это бывает их увлечение. Иногда это их работа и даже их семья. Но здесь, в этом отрывке, нет никаких условий или ограничений. Здесь не говорится, ты знаешь, если семья важна для тебя, вот отдавайся ей полностью. Труд Господень пусть будет где-нибудь там, на втором месте. Здесь говорится, всегда преуспевая в деле Господнем. Есть те из нас, которые думают, ну, вот я раньше трудился, у меня был некоторый опыт, я был учителем воскресной школы, я был проповедником, я жил для Господа, теперь я уже не в те годы живу. У меня просто уже нет тех сил. Здесь так не сказано. Написано, всегда преуспевайте в деле Господа. Некоторые думают, я еще не готов, но я еще не принял крещение, может быть, поэтому и оттягивают этот срок своего крещения, потому что думают, ну вот тогда уж точно надо будет трудиться. Всегда, когда ты стал верующим, ты должен трудиться для Господа. А кто-то думает, ну, я не такой даровитый, у меня нет достаточных дарований для того, чтобы трудиться. Друг мой, здесь написано, всегда у тебя будет обязательно то, чем ты займешься. Начни что-нибудь делать, и Господь тебя одарит. Но ведь если мы трудимся, мы обязательно устанем, не так ли, как мы уже сказали? Это действительно так. Недаром у нас даже говорят, если ты хочешь что-то сделать, то найди кого-то, кто уже что-то делает. Если тебе нужно что-то поручить, то найди того человека, который уже что-то делает, потому что он наверняка знает, что это за работа. Найди уже для труда задействованного человека. Но он уже что-то ест, что-то несет. У него уже есть определенная ноша, скажете вы. Да, действительно. И был такой христианский писатель Кент Хьюз, и он в одной из своих книг написал: «В войнах побеждают усталые генералы. Успеха добиваются, заключают договоры, совершают подвиги люди усталые, государственные деятели и так далее. Добиваются определенных успехов те люди, которые устают». Посмотрите на тех людей, которые по-настоящему имеют успех. Это будут люди уставшие. Это будут люди, которые смахивают пот со своего чела. Почему? Потому что они посвятили себя этому делу. Потому что они не боялись себя растратить, и именно поэтому они добились этого успеха. То же самое и в христианстве. «Покажите мне, — говорит дальше Кент Хьюз в своей книге «Благословенную церковь», — и я покажу вам в этой церкви людей уставших, людей посвященных». Друзья мои, мы не можем ничего сделать для Бога, если мы не будем готовы жертвовать собой. Представьте себе, что вы приехали на великолепную театральную постановку. Вы скажете, театр – это мирское. Ну, вот есть христианский театр, кстати, великолепный театр, там в штате Пенсильвания есть, когда можно приехать, посмотреть христианскую постановку, называется Sight and Sound Theater. Представим себе, что мы с вами туда поехали. И вот мы с вами присутствуем на этом грандиозном представлении. Это действительно то шоу, которое стоит посмотреть. Оно хорошо сделано и имеет духовный смысл. И вот пару часов мы там провели с вами, и потом выходим оттуда и обмениваемся нашими впечатлениями. Мы с вами были зрителями, и мы получили наслаждение. Мы получили радость от того, что мы побывали на этом представлении. А теперь представим себе, что мы зашли с вами за кулисы и стали беседовать с теми, кто участвовал в этом представлении. Как вы думаете, они тоже будут радостны? Скажу вам, да. Но радость их и то счастье, и то наслаждение, которое они будут испытывать, будет немножко другим. Если с ними поговорить, они расскажут о том, что радость их была связана с их участием. Они будут беседовать друг с другом о том, как, может быть, лучше сделать в следующий раз. И получается, что и одни расходятся с радостью, но это радость безучастная, это радость зрителей. Другие расходятся с радостью, смахивая пот со своих лбов. Они не просто хорошо провели время, они были участниками там, за кулисами, они очень устали. Там, за кулисами, вы увидите группу изможденных людей. Природа их радости совершенно другая. Это радость того, что они достигли цели. они вложили себя, и они видят этот плод, и они благодарят за то, что они могли потрудиться. Может быть, не все получилось. Может быть, даже где-то на репетиции лучше вышло, чем здесь, на этом представлении. Но, по крайней мере, они знают, что труд их по-настоящему ценен. Они видят этих зрителей, которые выходят и которые их благодарят. А теперь у меня вопрос к каждому из нас. Интересно, какой категории этих людей вы относите себя? Мы все находимся здесь в церкви, в одном собрании. Являетесь ли вы зрителем или участником? Радость после собрания, радость после воскресной школы, радость после того или иного служения, а их у нас, слава Богу, много, которое наступает у вас, это радость простого созерцателя или это радость участника? Смахиваете ли вы тоже пот со своего лица, вытираете ли вы его и говорите: «Слава Богу, на славу потрудились, Господь прославился, и мы действительно принесли Ему славу в этом служении». Или же вы говорите: «Они принесли Господу славу», или, может быть, не совсем хорошо сегодня где-то кто-то выступил. Это мы или это они? Улавливаете разницу? Какая радость бывает у участника? Это тогда, когда учитель вдруг видит этот огонек в глазах ребенка, когда по этому огоньку можно видеть: да, действительно, ребенок понял материал. Когда строитель смотрит на то, что он сделал, и говорит: хорошо получилось, действительно все вышло по плану, и это здание, эта комната, которая пристроена, этот ремонт, который сделан только что, он будет служить, он будет долговечным, здесь будет прославляться имя Господа. Кто-нибудь служит водителем, и вы доставили кого-то без происшествий в детский лагерь, или в поход молодежный или подростковый, и вы говорите себе: слава Богу, я устал, я хочу спать, я не могу с ними провести время, но я так рад, что я послужил, потому что они здесь, потому что они слышат слово. Может быть, вы повар, и тогда, когда вы сделали свое дело, и вы видите, что людям нравится то, что было сделано, очень вкусно приготовлено, это доставляет вам радость. Может быть, вы в церкви служите проповедником, и вы видите, что проповедь достигла сердец. Есть определенный эффект, есть успех, но это тоже от Господа. Итак, я повторю этот вопрос для каждого из нас. Похожа ли наша церковь на тот пример, где есть театр, и есть только одна часть людей, которая радуется одной радостью, и другая часть людей радуется другой радостью? Или же мы являемся той церковью, где все радуются проделанной работе? Какой группе, иными словами, принадлежите вы? Устаете ли вы от труда на ниве Божьей? Вы же знаете, друзья, что вы никогда в своей жизни не пригласите на работу к себе, если бы у вас была своя компания, даже если у вас ее нет, вы никогда не пригласите к себе на работу даже в своем дворе того человека, который не посвящает себя этой работе, который не вкладывает все сердце и все силы в эту работу, потому что вы знаете, что работа, сделанная таким образом, сделанная без посвящения и без усталости, никем не ценится. Вспомните даже о школе. Помните, вы пытаетесь сдать какую-то работу поскорей, и учитель, посмотрев на эту работу, вдруг почему-то, по какому-то внутреннему чутью, догадывается, что вы почему-то не вложили в нее всего сердца. «Ты здесь не старался», — говорит учитель. «Вы пытаетесь оправдаться, рассказываете о том, что вы были заняты. Учитель видит вас насквозь. По вашему почерку он может определить, что здесь ты не старался, а вы думаете, откуда это она знает». И вот если вы нанимаете работников и затем оцениваете их работу, с такой же точностью вы можете сказать: это сделано на славу, это сделано на настоящем хорошем уровне. Мне недавно пришлось приглашать группу работников для того, чтобы залить во дворе дорожки цементные. И мне пришлось долго ждать, пока они согласятся сделать эту работу, потому что у них было много других заказов. И я понимал, что делают они свою работу хорошо, именно поэтому их приглашают. И тогда, когда я дождался, я понял, почему эти люди трудились на славу. Я видел, как они трудятся. Они не теряют ни одной минуты зря. они по-настоящему потеют, они советуются друг с другом. И тогда, когда есть возможность что-то сделать лучше, они остановят работу, придут, посоветуются, дадут возможность даже где-то сэкономить, но самое главное – сделать работу на славу. До изнеможения работали они, до третьего пота. И тем не менее, те деньги, которые я им заплатил, я не пожалел ни об одном центе, который я отдал, потому что я увидел, что отдача была действительно полной. И недаром расписание этой команды забито, потому что хорошего работника по-настоящему ценят. Теперь давайте применим это к себе. Если мы действительно Господни, если Господь призвал нас к себе, если уже Он одарил нас всеми небесными благословениями, и если каждый из нас имеет на себе это звание «труженик для Господа», то какой ты труженик, дорогой друг, и какой я труженик? Если хорошего работника ценят, и мы работаем для Господа, то какую оценку даст твоему труду и моему труду Господь? Иными словами, ценит ли тебя и меня Господь как хорошего работника? Может ли Он уже сегодня сказать тебе «хорошо, добрый и верный раб»? Ведь самое главное – это получить одобрение от Него. Вот поэтому апостол Павел и говорит: не уставайте, не унывайте в деле Господнем. Обязательно придет тот момент, когда мы пожнем. И это последнее, о чем я хотел бы сказать сегодня, будет обязательно награда. Воздаяние для нашего труда – это будет награда от Господа. Мы читаем в 1 Коринфянам 15:58, возвращаемся к этому стиху, зная, что ваш труд не тщетен пред Господом. И вот это слово «тщетен», оно происходит еще из Ветхого Завета, оно однокоренное слово со словом «суета». Вот есть тот труд, который является суетным. Помните, Экклесиаст об этом писал. Мы читаем в книге Экклесиаста в 1 главе с 12 стиха: «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все – суета и томление духа». Все, говорит он, суета. И помните, он разное испытал. Он говорит: я завел и певцов, я завел сады, я настроил здания, у меня было все. Он имел огромнейшее богатство. Это был такой эксперимент, который Господь, можно сказать, поставил. Он дал человеку множество средств, много возможностей, множество денег, и он все это применил. И вот что вышло в конце. Вышла суета. Положа руку на сердце, Экклесиаст сказал: я понял, что все это бессмысленно. Иными словами, все это тщетно. Все мои труды тщетны. Он пишет: пройдет одно поколение, два, и пески пустыни засыпят все эти здания. Все забудут обо всех моих трудах. Все мои сады, если даже и сохранятся, то уже не будут помнить, почему они здесь и кто их насадил. Никому ничего не нужно. Мой труд окажется тщетным, говорит Экклесиаст. Возвращаемся теперь к этому стиху в Новом Завете. Павел говорит: а ваш труд пред Господом не тщетен. Ваш труд не суетен. Почему? Потому что то было здесь на земле, а это там для Господа. Это сделано совершенно по-другому. Оно устоит в вечности, и поэтому награда будет только от Господа. Ну, кто-то скажет: ну что я тут особенного делаю? Я всего лишь там убираю, я только лишь на дежурстве стою, я только лишь хорист, я только вообще, у меня только силы есть, чтобы молиться, иногда молюсь на собрании и все. Послушайте, Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стих. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Это слова Иисуса Христа. Вот еще послание к Колоссянам, 3 глава, 23 и 24 стихи. «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Придет день, Господь сосчитается с нами. Помните, апостол Петр как-то спрашивал: «Господи, ну вот мы многое оставили, последовали за тобой», и Бог не осудил его. Иисус сказал: «Не беспокойся, ты получишь, и получишь очень много». Помните, Откровение, 2 глава, 12 стих написано: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. По делам добрым будет воздано и по делам злым. Дела добрые можно делать во Иисусе Христе, и только те добрые дела, которые сделаны в Нем, они устоят, и поэтому труд наш нечетен перед Господом. Суета-сует, все суета, сказал Экклесиаст. И действительно, в этом мире очень многое будет суетным, несмотря на то, что да, мы можем здесь устроиться, мы можем здесь и приобрести новый дом, иметь машину, иметь благосостояние, иметь все то, что может рука наша делать. Но тем не менее, это останется суетным в том смысле, в котором сказал Экклесиаст. Оно будет служить нам временно. Оно нужно, но тем не менее, оно будет служить небольшое время и только этому поколению. И если мы хотим оставить след в вечности, если мы хотим, чтобы наш труд по-настоящему пребывал, помните, чтобы плод ваш пребывал, говорит Иисус Христос, нужно продолжать трудиться для Господа. И поэтому будем тверды, будем непоколебимы, помня и зная, что наш труд не тщетен перед Господом, потому что однажды, если мы не ослабеем и не будем унывать, обязательно пожнем в тот день великой жатвы. Аминь. Помолимся, друзья.